Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир «Радио Воскресенье» продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии протоиерей Сергий Рыбчак, настоятель Петропавловского храма города Полевской, Свердловской области. Добрый день, отец Сергий.
Добрый день.
У нас накопились вопросы от радиослушателей для нашего цикла «Трудные места Священного Писания». На этот раз тоже вопросы по Евангелию от Луки, уже мы отвечали, но вот есть еще новые, например, вот по первой главе Евангелия от Луки. «Ангел же сказал ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. Будет тебе радость и веселье, и многие рождения его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом. Не будет пить вина и секера, и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей». Евангелие от Луки, 13 глава. Как я понимаю из контекста, вино и секера – алкогольные напитки. Означает ли эта фраза, что и в те времена в народе Израилевом существовала проблема пьянства? Но сейчас я не знаю, существует ли в Израиле проблема пьянства. Видимо, имеется в виду, что как у нас сейчас и как у нас всегда была проблема пьянства. Была ли она в Израиле? Раз на этом вот акцент какой-то.
Скажем так, что, во-первых, проблема пьянства существовала всегда.
Ну, уже Ной. Да,
если мы говорим, что даже после потопа произошла определенная, скажем так, небольшая даже катастрофа, когда определенное восприятие перекисших напитков, оно стало совершенно по-другому. Есть к этому, в этом плане определенные научные уже исследования. Я сейчас не хочу в это углубляться, но, скажем так, действительно, проблема проклятия Хама заключается именно в том, что отец, к сожалению, перепил этого перебродившего виноградного сока, пьяным валялся в раздетом виде, и мы помним эту неприличную историю, связанную с младшим сыном Ноя. То есть это говорит о том, что, наверное, уже и с этих времен, в том числе, все равно продолжалось вот такая зависимость. А как, если характеризовать это с точки зрения вообще, в принципе, духовных зависимостей, ну, так они уже начали существовать с того момента, как существует история человечества. Если природа человеческая была уже испорчена, то, соответственно, она проявляется в страстях. И зависимость – это и есть страдание, это и есть страсть, и поэтому в той или иной степени это всегда будет во всех, можно сказать, племенах и родах, во всех народах, и поэтому, наверное, у кого-то это больше. Меня вот, к сожалению, всегда раздражает эти утверждения, что, например, у русского народа, говорят, там, прям вот особенность, национальная особенность – это вот такая зависимость, алкогольная зависимость. Ничего подобного. Это есть в каждом, абсолютно в каждом народе, и в той или иной степени, ну, это есть, безусловно. Другое дело, что есть народы, которые очень быстро поддаются вот этим зависимостям.
Но есть же народы, которые вообще не могут даже начинать, что называется, пить, они просто умирают.
Да,
так устроен организм.
Кстати,
да.
Вот это касается северных народов, вымирающих народов. Но с точки зрения религиозной, как раз-таки, если мы говорим, например, вот если взять пример ислам, это строго-настрого запрещено всякое употребление алкоголя. Вот. Ну, понятно, история там связана с самим пророком, который, видимо, перебрал немножко, понял, что такое откровение надо вводить. Вот. Но, тем не менее, и, соответственно, мусульманские народы, они более в этом воздержаны, но, к сожалению, они могут быть совершенно не воздержаны в других каких-то зависимостях. Это факт. Поэтому, скажем так, что в израильском народе это прямо уж в таком виде было, как мы себе можем себе представить по современному обществу, наверное, нет, потому что все-таки нравы были построже, гораздо строже. Более того...
Ну и потом водку уже не пили.
Да, заповеди Божии все-таки в народе, они соблюдались достаточно, ну, скажем, в какой-то степени строго. Ведь мы же видим партию фарисеев, которая вообще настаивала на буквальном исполнении даже, скажем так, минимальных каких-то заповедей, упоминаний там в законе Моисеева и все остальное. Это говорит о том, что все равно дух вот этого стремление к исполнению заповеди все-таки был высок. Но и более того, Господь ведь сам говорит, что когда исполнилось времена, сам Христос приходит для того, чтобы действительно спасать человечество. И приходит тем, кто должен был его ждать, кто должен был жить по этим откровениям Божьим, по этому закону. Поэтому я думаю, что, конечно, хотя эта проблема и была, например, но, тем не менее, не настолько, как мы себе можем представить. Тем более, вспомним первое чудо в Кане Галилейской, когда Господь на свадьбе из воды воду претворяет в вино.
Да, я думаю, это как раз говорит о том, что такой острая проблема так не стояла, иначе Господь не стал бы просто этого делать.
Ну да, да,
вот. А потом Иоанн был на заре, а на заре ведь именно давали обет.
Назареи обязательно давали именно такой обет не употреблять, в том числе никаких спиртных напитков, неважно, слабые, слабоалкогольные или какие-то другие. Поэтому это обет, который дан Богу, но и тем более человек, которого Бог избрал быть гласом вопиющим, как он себя называет, в пустыне, чтобы приготовить путь к тому, кто идет за ним, которому он даже не достоин развязать шнурки на обуви.
Ну, то есть для того, чтобы даже, ну, какого-то малейшего расслабления себе не позволять, даже в праздник, для того, чтобы всегда ум, душа были трезвыми.
Ну, на самом деле, каждый должен понимать, если он действительно имеет хоть какое-то трезвомыслие и хоть какое-то понимание того, что он в каком состоянии должен находиться в той или иной ситуации и должен знать определенную свою меру. И сколько бы мы ни говорили, действительно, ведь каждый христианин это в первую очередь стремится к тому, чтобы постигать меру своих возможностей и в меру того, как апостол говорит, все мне позволено, но не все мне полезно. Вот эту пользу для души, если это мы, речь ведется о христианах, то, конечно, христианин должен в первую очередь исследовать все, что приносит в большей степени пользу для души, он это и должен для себя использовать и применять. А то, что наносит вред душе, безусловно, стараться этого, ну, не употреблять или сторониться. Поэтому сказать однозначно, что вот нельзя употреблять вина или там нельзя употреблять каких-то спиртных напитков, такого никогда в церкви не было. Более того, существует определение, соборное определение, которое четко и ясно запрещают людям, те, которые отвергают брак, отвергают вкушение мяса, отвергают, скажем, употребление алкоголя, таких людей даже по канонам отлучают от святого причастия.
А с чем это связано?
Вот. Потому что уже в первые века, когда появились гностические учения, гностические учителя, секты там и так далее, они отвергали, они, скажем так, проповедовали, что тело является храмом души.
Темницей
души, и, соответственно, вот, не нужно все делать, чтобы умерщвлять это тело. А, естественно, определяли, что здесь должно быть абсолютное аскетическое воздержание от всего, в том числе от алкоголя, от брачных отношений, тем более от мясной пищи и так далее и тому подобное. И такой строгий аскетизм доходил до того, что в своем фарисейском превозношении человек, который, например, состоял в браке или просто-напросто употреблял то же самое мясо в пищу или вино, просто были презираемы как крайние грешники, которые недостойны, скажем, даже этого общения внутрицерковного. И поэтому эти гностические секты, учения были совершенно четко определены и правильно, скажем так, была выведена позиция церкви в отношении к этим учениям, что это еретические учения.
Но сейчас же тоже иногда борьба с алкоголем, она вот такие крайние формы борьба с алкоголизмом принимает, у того же вот доктора Жданова, который призывает даже там кефир не пить, и, насколько я помню, даже упоминалось, то и причастие, в общем-то, это некий тоже форма такая употребления алкоголя.
Я не хотел бы комментировать эти высказывания, которые зачастую есть еретические высказывания, на основании того, что я уже привел, что есть соборные определения, а церковь, как известно, она живет соборным сознанием и соборным определением. И поэтому у господина Жданова все такого рода учения, высказывания там и так далее, это чисто еретические высказывания, это его личная проблема и проблема тех адептов, которые следуют за ним. Безусловно, во всех крайностях, как говорили в том числе оптинские старцы, говорят, все крайности от бесов. И как только кто-то начинает проявлять вот такую крайнюю ненависть или, скажем, состояние объявлять войны тем или иным порокам, зачастую, скажем так, его правда, которая была с горчичное зерно, превращается в такую гору неправды, что от этого страдают очень и очень многие. Я согласен с тем, что нужно для того, чтобы с чем-либо бороться, с любыми пороками бороться, надо мотивировать людей, не стращать их, не загонять их в угол, скажем так, не пугать их страшными муками там, и так далее и тому подобное, а все-таки мотивировать совершенно на другое, мотивировать на ту радость, которую они теряют, на тот мир, которого они не имеют, имея вот эти страсти и так далее. То, о чем Господь и говорил, посмотрите, Он говорил про скрежет зубов и, скажем, пламень огненный, значит, но, тем не менее, чаще всего он говорил о Царстве Божьем и призывал именно иметь это Царство Божие, развивать его в себе, которое внутри нас каждого есть. И жизнь с Богом – это несоизмеримее, прекраснее, к чему призывает Господь, нежели жить без Бога в своих страстях, в мучениях, в этом мраке, в унынии, печали и так далее и тому подобное, понимаете? Поэтому в этом плане всякая борьба с какой-либо страстью должна проводиться именно таким образом, чтобы человеку показывать, да, если ты хочешь окончательно погубить свою душу в этом мраке, это твое дело, это свободное твое дело, твой выбор. А если ты хочешь идти к тому состоянию, величайшему состоянию, которое может дать только Господь наш Спаситель Христос, пожалуйста, и показать ему этот путь, и научить этому пути, вот это, наверное, более достойный способ борьбы, скажем так, за душу человеческую. В конце концов, всегда я вспоминаю этот момент, когда на Голгофе возле распятого Христа, нас ради нашего ради спасения, рядом были распяты два разбойника. Один хулил и поносил его, и Господь ему ни слова не сказал. Он ни разу не упрекнул и не сказал ему: «Что ты делаешь, безумец? Ты через 5 минут окажешься в аду и будешь страдать, а мог бы действительно получить больше». Ни слова не сказал ему. Я вижу в этом действительно право свободного выбора человека, даже быть без Бога, даже быть против Бога. Это его свободный выбор. И Бог, как абсолютная любовь, абсолютная свобода, никого не насилует. Он только призывает: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я упокою вас». Вот о чем говорит Господь.
Переходим к следующему вопросу. Наши слушатели предлагают сравнить два отрывка из Евангелия от Луки. «И сказал Захария ангелу: почему я узнаю это? Ибо я стара, жена моя в летах преклонных». Но речь идет о пророчестве о рождении Иоанна Крестителя. И другой отрывок: «Мария же сказала ангелу: как будет это, когда я мужа не знаю?» В этих двух отрывках фрагменты бесед с ангелами Божьими Захарии и Пресвятой Богородицы. По форме и сути оба вопроса аналогичны. И с моей точки зрения, говорит слушатель, вопрос Захарии ничуть не выражает недоверия к словам ангела, во всяком случае не более, чем вопрос Девы Марии. Отчего же Захария был наказан за якобы недоверие к словам ангела, а Мария нет?
Это только кажется на первый взгляд, что это одинаковое благовестие и одинаковая как бы форма восприятия. На самом деле ситуация совсем другая, потому что все-таки Захария находился в законном браке со своей женой Елисаветой, и в этом законном браке, в естественных супружеских отношениях, они мечтали о детях, но этих детей у них не было. И когда они уже пришли в тот возраст, когда уже, ну, действительно, женщины уже не рожают, безусловно, это для них трагедия. Но трагедия такого порядка, когда они вроде бы и надеются, но надежду-то уже потеряли, по большому счету. Все. Ну вот, да, вот женщина уже все, в том возрасте все, она уже родить не может. И тут вдруг небесное явление. Ангел говорит: будет у тебя сын. И он не верит этому, потому что у них были естественные отношения, но уже наступил именно тот возраст, когда невозможно. Он просто не верит. Он говорит: хорошо, а как я узнаю, какое ты мне дашь знамение? Ну, это типичный вопрос, можно сказать, для всего еврейского народа, который все время на всякое благовестие требовал определенные знамения. Мы знаем все те заветы, которые известны в истории, священной истории, они всегда сопровождались знамениями каким-то. Вот, например, там, если про Моисея говорим, там были и скрижали, там был и посох, там были и чудеса, и в то же время и этот медный змей и так далее и тому подобное. То, что мы видим в благовестии Пресвятой Деве, мы имеем совершенно иное. Она не противится воле Божией, потому что она воспринимает эту весть именно как весть от Бога. Она не противится. Она готова на это пойти, она готова это принять, но она находится в недоумении. Как? Потому что она же безмужная, она же давала обет девства, и, соответственно, как это может произойти? Потому что для нее это тоже некое такое сверхъестественное событие. Вот, тем не менее, она этому не противится совершенно. И именно в этом и заключается в том числе и богословское, догматическое определение, скажем так, нашего учения о том, что этого воплощения, Божье воплощение и рождение Спасителя возможно было только при одном условии – при свободном согласии, свободном ответе человечества на желание Бога прийти в этот мир естественным этим способом. Конечно, сверхъестественным для человека, но возможностью естественного рождения. Вот, понимаете? И вот в этом плане без воля, свободного волеизъявления Девы не произошло бы самого чуда. Боговоплощение не произошло бы. Это важнейшее для нашего понимания, духовного понимания. Поэтому вот здесь эта разница заключается именно в том, что люди, которые жили и хотели, и не получалось, и уже, скажем так, уже мы не можем, и какое ты знамя нам дашь, и другое дело, да, я принимаю твою весть, я послушна твоей воле. Единственное, что я не имею возможности. И эту возможность Господь дает благодатью Святого Духа.
Теперь вот такая цитата из Евангелия от Луки. Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме». И вопрос: а что, собственно, было в Капернауме? Единственное, что мне помнится в Евангелии в связи с Капернаумом, это пророчество Спасителя о том, что этот город постигнет незавидная участь.
Да нет, конечно же, не это самое главное. Вообще, по евангельскому тексту, когда мы читаем, очень много таких, можно сказать, фраз, которые мы очень быстро глазами и умом пролистываем. На самом деле, они содержат, вот, например, «и исцелил многих приходящих к нему, и слепых, и хромых, и всех остальных, кто к нему обращался, и всех исцелил». А сколько это было людей, которых, если он принимал, бывало так, что он не успеет прийти в город, все, его дом или то место, где он находился, осаждали тысячи людей. Тысячи. Вот мы в это воскресенье за божественной литургией читали повествование о Евангелии от Луки, когда Закхей, желая видеть, когда Господь пришел в Иерихон, желая видеть его, вот этот маленький, богатый, наверное, толстенький человечек, из любопытства залез на дерево, как мальчишка, чтобы хотя бы просто увидеть, за что был вознагражден вниманием Господа. Это говорит, зачем он туда полез, на это дерево? Потому что невозможно было пробиться к нему. А тем более, кто поменьше ростом, так и тем более это невозможно увидеть. Да. Вот это говорит о том, что приходили сотни и тысячи людей. И когда Евангелие повествует, что многих исцелил, но эти многие могут быть тысячами, могут быть сотнями, пусть даже будут десятками и так далее. Не всех. Какие-то отдельные моменты, описываемые в Евангелии, они, безусловно, связаны, ну, скажем, с таким очень поучительным, скажем так, примером веры людей. И Господь на это обращает внимание. Он говорит: «По вере твоей да будет тебе. Блажен ты, ибо вера в тебе такова». Или «Иди, вера твоя спасла тебя». И так далее. Господь все время делает упор на веру. И вот эти примеры веры, они для нас, конечно же, в Евангелии очень известны. А все остальное, то, что стоит за словами «И многие исцелились», это могут действительно быть сотни и тысячи людей. Поэтому именно в Капернауме Господь и исцелял очень многих.
Из Евангелия от Луки, 5 глава. «И сделал для него Левий в доме своем большое угощение, там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его: „Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?“ Иисус же сказал им в ответ: „Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию“. Они же сказали ему: „Почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, так же и фарисейские, а твои едят и пьют?“ Он сказал им: „Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. При сем сказал им притчу: „Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новое, тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит старое лучше“». Каков смысл сказанной Спасителем притчи и как она соотносится с описанной ситуацией, в которой он ее рассказал?
Ну, ситуация очень простая. Действительно, это народ, у которого был достаточно богатый религиозный опыт. И в этом опыте важнейшим средством, известным средством, которое было абсолютно каждому рождающемуся, и ребенку, и пожилому, и всем остальным, было известно. Это был пост, это было воздержание. И это важнейшее средство достаточно часто употреблялось, и известно, какие формы были этого поста или воздержания и так далее. Поэтому, когда его спрашивают, почему ученики не постятся, они удивляются наоборот тому, что все постятся по тем или иным причинам, а именно его ученики, ученики вот этого знаменитого праведника, вот этого учителя, этого чудотворца, этого пророка, они не постятся.
А еще вопрос, как они видят, что вот ученики Христа не постятся? Они же их не видят в течение долгого времени. Люди же ходят с места на место за учителем.
Ну, дело в том, что, конечно, там были еще и внешние формы, которые Господь ведь обличал. Он говорит: а если поститесь, не будьте унылы, как фарисеи. То есть, которые делают вид свой унылый, одежды соответствующие, да, ветхие одежды надевают и так далее. То есть, достаточно было, вот, скажем, антураж такой создать постящегося человека, и все видели, что этот человек находится в определенном посте.
Ну, а поскольку ученики,
поскольку они были веселы на свое лицо, скажем так, выглядели достаточно, ну, понятно, что они бодрые и не постящиеся. Ну, и, конечно же, то, что они вкушают, и как они вкушают, и с кем кушают. Потому что постящийся должен был в Ветхом Завете, да и вообще вот в те времена, обходить стороной, десятой стороной, чтобы не оскверниться, там, не дай бог, там, прикосновением, уж я не говорю там про язычников, это вообще как к нечистым животным, там, или, скажем, с грешниками не общаться, в том, почему они его и обличают, что вот он общается в доме с грешниками постоянно. Когда же он постится? Вот. Поэтому главный смысл поста заключался всегда в том, чтобы приготовить себя, приготовить свою душу, ну, скажем так, к встрече с Богом. По-своему тогда воспринимали эту встречу с Богом. И поэтому Господь, когда говорит, его спрашивают, почему твои ученики не постятся, он говорит, а зачем им поститься, когда я сам с ними здесь? Тот, о котором мечтала бы и царица Савская пообщаться, и сам Соломон, и все остальные пророки, и великие ветхозаветные пророки, я сам здесь нахожусь, и они бы мечтали побыть в это время и, скажем так, со мной хотя бы одно мгновение. Зачем тогда поститься, когда я уже здесь? Вот когда меня не будет, вот тогда будут поститься. Вот в чем дело. И когда Господь говорит про вот эти заплаты, которые не представляют к ветхой одежде, ибо она раздерется, и в меха старые не вливает нового вина, иначе разорвутся они. Он, во-первых, говорит о том, что его учение нужно сначала воспринять, а потом в связи с этим евангельским учением уже понимать истинный и совершенно иной смысл поста. И вот этот иной смысл поста, он уже показывает не внешнее выражение, а внутреннее совершенство. Как Господь начинает говорить, вот вспомним из той же Нагорной проповеди, когда Господь говорит, так сказано древними, око за око, зуб за зуб. А я говорю вам, не гневайся вообще. В сердце должна быть эта зараза, эта страсть уже из сердца, она должна быть очищена. Если то, что происходит внутри нас, оно будет формировать и внешнюю форму. А форма внешняя не всегда может сформировать внутреннее состояние. Вот поэтому, когда Господь и говорит эту с таким вот притчевым оборотом, сравнивая, какой должен быть новый пост, он должен быть направлен внутрь совершенства именно души человеческой, а не просто быть внешним выражением. Более того, Господь говорит совершенно четко, что его ученики как должны себя вести во время поста? Не быть унылыми, а наоборот, быть радостными. Более того, не сыпать пепел себе на голову, а возлить масло, чтобы быть, как сказать, празднично представленными, потому что пост – это не страдание. Пост – это средство, важнейшее средство, которое позволяет освободить душу от каких-то дурных привычек, пороков, пристрастий и так далее с Божьей помощью. Без Божьей помощи невозможно справиться ни с какими дурацкими привычками нашими. Невозможно. И все. А для этого должна быть вера, для этого должна быть радость, общение с Богом, и для этого нужно понимать истинный смысл поста. О чем Господь и говорит? Будет новое мехи, и новое будет вино, то есть новое учение, которое будет вливаться в эти мехи.
Так, еще вопросы. Евангелие от Луки, 10 глава. «Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте». Вот тут вызывает удивление вот эта фраза. «Никого на дороге не приветствуют». Что бы она могла означать? В чем тут вообще смысл этого, что ни с кем не здороваться? Почему?
Дело не в том, чтобы не здороваться. Это в нашем понимании, вот мы сейчас в современном понимании понимаем, вот приветствовать, это значит привет, привет, как дела, да нормально, ну ладно, давай, ну, пока. Все. Вот наши все приветствия. В те времена, 2000 лет назад, тем более на Востоке, что такое было приветствие? Если ты встретил какого-то своего земляка или односельчанина, и уж тем более единоплеменника или родственника, тем более, надо было разложить шатер. Надо было сесть, угостить друг друга, как говорится, чем Бог послал, расспросить про всю родню или про всех соседей, у кого какое здоровье, кто как себя чувствует, какой урожай, какие цены на хлеб там или на вино там и так далее и тому подобное. То есть это
ритуал целый.
Это целый ритуал, который мог занимать там не просто там несколько часов, а вообще, может, целый день. Или целый вечер, и всю ночь там и так далее. Поэтому и Господь именно об этом и говорит. Не о том, чтобы не здороваться, а о том, что времени нет. У вас есть совершенно другое сейчас предназначение, и совсем другое поручение, которое вы должны, ну, по сути дела, другими словами сказать, как почтальоны должны быстро всем разнести весть о том, что пришло спасение. Пришел Христос, надо спасаться. Вот таким способом.
Отвлекаться некогда. Да.
Потому что не было же интернета, не было телефона, не было... Вот просто. Они выполняли роль посланников, то есть почтальонов. Ну, грубо говоря, так.
Гонцов. А гонцу некогда сидеть и точить лясы, скажем так, да, с друзьями. Евангелие от Луки, 11 глава. Вопрос вот по такой цитате. «Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы». Вот вопрос. Если я правильно понимаю, гробницы – это нечто вроде памятников на могилах для долгого сохранения последних, то, что ныне называется мемориалами. Мемориалы же устанавливаются для того, чтобы выказать тем самым почет и уважение тем, кто похоронен под ними, и долго в течение многих поколений помнить об их славных делах. Если законники строили гробницы пророкам, убитых отцами их, то это может означать лишь одно, что они, законники, не одобряют поступков своих отцов и воспринимают деяния пророков иначе, чем их отцы. Отчего же Господь утверждает, что они тем самым напротив соглашаются с ними?
Вопрос совершенно в том, за что убивали пророков. И Господь именно это и хочет до них донести. Он говорит, пророков ваши отцы убивали, вы им строите гробницы, значит, признаете неправоту деяний своих отцов и признаете, что пророчество было истинное возвещение воли Божией.
Почему же вы по этой воле Божией не живете?
Почему вы не принимаете эту волю Божию? И вы сегодня же, или там, допустим, там, пророка Исаию, допустим, 500 лет тому назад убили, там, перепилили, все там. Но за что? Уже известно. Известно его учение, известно его послание, известно то, что он пророчествовал от имени Бога. Вы это признаете сейчас как откровение божественное, данное через этого пророка. И вот вы встречаете меня, Христа, о котором Исаия пророка предупреждал. И говорил, и рассказывал, какие будут признаки всего этого пришествия. И вы этого не слышите, вы этого не понимаете. И снова замышляете убивать кого? Теперь уже меня, пришедшего во плоти Бога вашего. Потому что вы истинные наследники своих отцов, которые избивали пророков только за то, что они говорили правду. И эта правда была божественного свойства.
А почему же они все-таки строили вот эти мемориалы, гробницы? То есть это был чисто внешний акт?
Потому что противиться воле Божией может только безумец. Они себя безумцами не считали, но прекрасно понимали, что все равно, но не все же, как говорится, могут быть безумцами. Все равно же есть те, которые понимают, что да, то, что было возвещено пророками, это именно то, что возвещал и Моисей, то, что возвещали и другие пророки, которых признавали и так далее. В том-то все и дело, что все пророчества, они не противоречат друг другу. Это один и тот же источник, из которого они получали все эти пророчества. И поэтому они могли делать правильные выводы, но, к сожалению, неправильно поступали. Так же, как мы сейчас.
А вот я как раз хотела спросить, да, отец Сергий, ведь слова Христа, прежде всего, к нам сейчас тоже обращены. Что они для нас сейчас должны значить?
Они для нас означают самое, что ни на есть, тот же самый укор. Тот же самый
укор.
То есть
мы почитаем святых, да, допустим?
Мы почитаем святых, но...
Прикладываемся к мощам, ставим свечи.
Что святые, да, чему святые учили...
Это как за они... кадром у нас,
да, остается. Мы совершенно не хотим этому следовать. Мы совершенно живем по-своему, как нам хочется. И это все идет в противоречие и с волей Божией. Мы нарушаем заповеди Божии. Мы нарушаем евангельские заповеди, евангельское учение, нарушаем тот призыв, который мы слышим от святых отцов наших и так далее. Вот она суть. И в конце концов, уж нам-то, живущим в России, когда в 20 веке наши деды и прадеды разрушали храмы, ломали, конечно, мы говорим, что это же безумие. Мы говорим и об этом, что это безумие. Но а кто покаялся? Покаялся ли народ? вернулся ли он в лоно отеческой веры своей, действительно ли он опять вернулся к евангельским истинам. Да нет, конечно. Мы это прекрасно видим. Нам нужны какие-то, как мы часто наблюдаем, народ чаще всего приходит. Буквально вот вчера у меня была такая же встреча. Человек приходит, показывает мне листочек бумаги, на которой там всякого рода пентаграммы нарисованные, фотографию там своей внучки, говорит, вот кто-то подсунул. И такой испуг был в глазах, жуткий был испуг. Кто-то подсунул вот эту вот, ну, вот магическую бумажку с фотографией внучки там и так далее. Что теперь с ней будет? Что теперь с ней будет? Я говорю, подождите, давайте начнем с другого. Вы крещенная? Да, крещенная. Вы внучка воскрещена? Конечно, я ее приводила вот 20 лет назад, крестили, все как положено. Я говорю, дальше. Вы хоть раз молились, хоть раз в храм Божий ходили, как раз уже 20 лет наш храм был, Петропавловский, уже открыт. Живете недалеко, ходили в храм? Нет. Ни разу за 20 лет ни внучку не привела, ни сама. Но как только эту дурацкую бумажку с пентаграммами увидела, чуть с ума не сошла от страха. Вот и вся вера. Больше бояться всякой ерунды суеверной, чем действительно бояться нарушать заповеди Божии.
А помните, была полуанекдотическая какая-то история, когда поднялась паника в связи с тем, что кто-то из родителей в фотографиях детей, которые делались на выпускные, нашли там обрезки других фотографий, значит, где кусочки лиц других детей. Ой, какой кошмар! Оказывается, как потом оказалось, это обычная практика фотографов подкладывать лишние какие-то обрезки каких-то бракованных фотографий для того, чтобы там закрепить или что-то такое вот.
Я помню, это примерно 10 лет такое было событие.
Дикая паника.
Дикая паника, да. Вот поэтому люди больше боятся суеверных каких-то предрассудков и не боятся нарушать заповеди Божии. И вот это обличение относится и к нам. Относится к нашему времени, относится к нам точно так же. Строим, почитаем и святых отцов, и к мощам, и к святыням. Миллионными рядами идем. А спроси у каждого, просто назови 10 заповедей Божьих или хотя бы прочитай символ веры. Если один из сотни это сделает, то это будет очень хорошо. Я просто знаю по своей практике. Всегда, в первую очередь, когда человек вот недавно подходит, человек говорит, я хочу крестить свою дочку 19 января, в день крещения Господня. Я говорю, очень хороший такой вот искренний порыв, все остальное. Я говорю, а почему именно 19 января? Вот почему не 20-го, когда у нас будет там крещение? Или там накануне, или еще что-то. Почему именно 19-го? Потом говорю, ну, а ты символ веры, как отец, потому что ребенок маленький. Я говорю, крестная есть? Нету. А ты сам, говорю, символ веры, знаешь, там хотя бы заповедь Божию. Да нет, я вообще не верующий.
А зачем крестить?
Я вообще говорю, а зачем тебе крестить? Ну, это вот символично. Я говорю, знаешь, я могу сейчас миллион придумать символичных вещей и действий, и всего остального. И это само по себе ни тебя не спасет, ни дочку твою. И все делается в нашей церкви только по вере. Если ты веруешь во Христа Спасителя, если ты принимаешь Его как истинного своего Спасителя, действительно приходишь в церковь с этой верой, мы тебя давай научим, объясним и в конце концов подготовим и тебя, и дочь, и всех остальных ко святому таинству, которое откроет для тебя двери в жизнь вечную.
Ну, часто люди после таких слов священника уходят и не возвращаются уже.
Ну вот и эти слова, которые мы только что прочитали, вот они как раз и относятся к современным и нашим.
То есть вы-то отправили, а кто-то даже спрашивать не будет, покрестит и все, и без всяких
разговоров. Я вот в этом плане всегда спрашиваю у тех священников, которые говорят, ссылаясь якобы на некую такую фразу, что приходящие ко мне не жену вон там и так далее, и крестят, и все остальное. Я всегда спрашиваю, говорю, вот представь себе, вот если ты человек трезвомысленный, вот обратись, пожалуйста, к Зюганову и спроси его, вы можете мне выдать партийный билет за 1000 рублей? Я в вашей партии не хочу состоять и не буду.
Но, и не разделяя ваших
убеждений. И более того, считая, что вы какие-то там фанатики и так
мне
далее.
Мне просто хочется иметь билетик, он у вас красивый.
Мне нужен ваш вот партийный билет красивый. Или пусть даже в Единую Россию, пусть даже не к Зюганову, все-таки он более единый. В Единую Россию пришел в штаб. Дайте мне билетик. Сколько надо заплатить?
Там бонусы всякие есть у членов. Это другая история.
Да,
немножечко.
Да. Вот мне надо, вот понимаете, мне надо вот там подняться по карьерной лестнице, мне нужен вот такой ваш партийный билетик. Сколько стоит? Ну, я на заседание ваше ходить не буду, голосовать за вас не буду, ничего делать за вас не буду. Дайте мне билет только ваш. Ну, как на человека этого будут смотреть? Вот интересно, как будут смотреть? И что ему скажут? Скажут, да пошел ты отсюда, и все. И никаких разговоров даже не будет. Нет, ну, может, попытаются поговорить, убедить, но все это будет бесполезно. В то же время раздается целый хор так называемых апологетов того, что вот надо по первому требованию крестить всех подряд. Он и верить не верит, и знать не знает, и знать не хочет ничего. Спрашивают, ну зачем? Зачем тогда тебе это? Ну, на всякий случай. Как оберег. И все. Это безумие. Это то безумие, которое как раз-таки Господь и обличает. Вот только Он обличал тех современных фарисеев. А сегодня мы, современные фарисеи, можем точно так же творить беззаконие.
Ну, вот последний вопрос. Уже у нас из священников кто-то... Да, отец Дмитрий Ощепков уже отвечал на этот вопрос в эфире, но мне хотелось бы, чтобы вы тоже на него ответили, потому что тут могут быть немножко разные акценты расставлены, и немножко по-разному можно тут сказать. Вопрос о фразе «А кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится». 12 глава Евангелия от Луки. Как может в человеческих поступках выглядеть хула на Святого Духа? Нельзя ли привести несколько примеров в назидание? Каким образом вот мы можем вот эту хулу на Святого Духа в словах, в действиях произвести, что называется?
В первую очередь, если мы возвращаемся к евангельским событиям, среди которых возникло именно это утверждение Господне в отношении фарисеев, которые пытались в первую очередь по своей зависти и по своей гордости сохранить свое влияние и власть над народом, видя, что народ восхищается и следует за Христом. И чтобы найти любое, так называемое, как мы говорим сейчас, черный пиар против Христа, но если мы говорим в современности, на современном языке, да, как, например, вот сейчас очень хорошо это показано, когда люди там выбираются там, в Думу, или там вот сейчас вот будут в президенты и так далее. Технологии, применяются всевозможные выборные технологии, в том числе и черный пиар. То есть надо вытащить некую такую мерзкие какие-то факты из биографии своего конкурента, чтобы очернить его в глазах народа. Естественно, для того, чтобы народ от него отвернулся. В Евангелии очень часто говорится о том, что фарисеи и саддукеи искали что-либо, чтобы его обвинить, чтобы этим самым народ настроить против него. По зависти и гордости. Вот причина этой хулы в первую очередь. И когда они не находили, то они перешли, не найдя, вот казалось бы, по логике вещей, не найдя ничего обличающего, надо было просто увериться в том, чему он учит. Тем не менее, они идут дальше. Они уже возводят клевету. И называя прямые действия Божьей благодати, называя, что это проявление всевозможных неких таких вот прельстительных чудес со стороны князя бесовского или самого демонического мира. То есть, утверждая природу действия благодати, не божественную, а именно демоническую, сатанинскую.
То есть белое называют черным.
Абсолютно. Но если, скажем так, в современной практике, там, политической практике, если это просто мы говорим, что это нравственно, безнравственно, или там красиво, некрасиво, достойно, недостойно, то в духовном плане человек, который знает, что такое действие благодати, знает, как правильно это все выглядит, и это все переворачивает в сознании тех, кто доверяет ему, то есть они же были вождями народа, то это уже была и клевета на Духа Святого. Именно поэтому Господь их и обличает и говорит: «Да, вы можете говорить по моему человечеству, но когда есть действие благодати Божией, когда действие самого Бога, и вы это называете уже дьявольским проявлением, это и есть хула на Духа Святого». В нашей жизни, я думаю, что, не дай Бог, конечно, таких состояний увидеть или услышать, или самим, как говорится, впасть, это, как правило, всегда тяжелейшее заболевание, которое называется прелестью. Именно от гордыни собственной, от своего собственного тщеславия человек начинает превозноситься в самомнении над другими. Очень часто это приводит к расколам, в первую очередь. А потом, в конце концов, это приводит и к более серьезным. Потому что, ну, как вот мне иногда попадается, вот тот или иной человек обвиняет церковь. Ну, как говорили святые отцы, кто я? Я не судья. Например, даже тому моему собрату, с которым я подвязаюсь в одном монастыре. Я не судья. Бог судья. Я не могу даже брата своего судить. Господь говорит: каким судом судишь, сам будешь судиться таким. А если я сужу церковь, то я оставлю себя вообще выше церкви. То есть выше церкви может быть только сам Господь. Когда человек начинает себе присваивать такие права, именно суда Божьего, вот это уже на грани вот и некой такой и хулы в том числе. Когда уже даже, скажем так, сам Господь вразумляет такого человека, он эти вразумления не видит, не воспринимает, а более того, даже опять же использует для собственного самоутверждения в своих вот этих заблуждениях. И начинается потихоньку, помаленьку прелестное состояние, а в дальнейшем, конечно же, разрастается эта хула и на Духа Святого. И начинается это все с раскола, с противления истине, ну и так далее, и тому подобное.
Но тут, наверное, не имеется в виду, что недопустимо является хулой на Духа Святого любая, допустим, критика каких-то церковных порядков.
Нет, подождите, как когда института. Человек живет внутри церкви, как, да, есть, безусловно, иерархия, и есть священство, есть духовенство. Если кто-то из иерархии или священства как-то себя ведет недостойно, то есть не в соответствии с евангельскими истинами, можно, безусловно, критиковать, можно высказывать. Более того, всегда у нас для этого есть и, ну, в конце концов, даже церковные суды. Это личные проявления людей, которые носят священный сан и так далее, понимаете? Но когда уже критикуется сама церковь,
а вот в каких формах? Вот можно какой-то пример? Вот что, ну, можно, например, назвать критикой именно церкви, вот о которой вы говорите, которая вот так страшна?
Понимаете, вот, например, есть, просто я с этим сталкивался, например, люди говорят: ваши таинства безблагодатные. Mm-hmm. Я спрашиваю, ну, когда я встречаюсь, например, люди, которые называют себя истинно православные, или сугубо православный, или там еще там, как всегда, ваши таинства безблагодатные. Потому что главное проявление благодати Божией, безусловно, происходит и в таинствах в том числе. Я говорю: а по каким плодам вы определяете безблагодатность этих таинств? Если я вижу, что человек, например, который был вором, там, я не знаю, там, прелюбодеем и так далее, приносит свое покаяние, и когда Бог разрешает его от этого греха, и он меняется, он становится совершенно иным человеком. Как мы говорим, более благочестивым, да, он борется со своими страстями, не так просто их, но тем не менее мы видим явные благодатные дары, что сам человек меняется, меняется его образ жизни, меняется его отношение к людям. Вот это и есть действие благодати Божией. Более того, если у человека есть дух покаяния, то есть трезвого видения своего несовершенства, видения действительно своих грехов, это и есть действие благодати Божией. Более того, мы же видим и на примере, в конце концов, истинные плоды нашей церкви – это наши святые. И посмотрите в нашей русской православной церкви, сколько святых. А уж в 20 веке сколько было новомучеников, исповедников российских, которых мы прославляем. Кстати, вот в это ближайшее воскресенье это будет день памяти как раз-таки исповедников и мучеников наших, которые за веру пострадали в 20 веке. Их столько, не счесть. И это только те имена, которые, ну скажем, вот чудесным образом были явлены. А сколько людей, сотни тысяч пострадали, веру свою не променяли ни на что. И пострадали, и готовы были. Кто-то действительно от тяжких работ скончался. Кого-то расстреливали, кого-то убивали. Кто-то действительно понес всю жизнь эти поношения за свою веру. И тем не менее оставался исповедником своей веры. Сколько этих плодов нашей церкви было явлено нам. И называть это все безблагодатной церковью, это просто-напросто безумие. Вот это есть действительно хула, самая настоящая хула.
Спасибо, отец Сергий. Я напомню, что сегодня протоиерей Сергий Рыбчак, настоятель Петропавловского храма города Полесской Свердловской области, отвечал на вопросы наших радиослушателей по Евангелию от Луки. Мы ждем ваших вопросов. Для цикла «Трудные места Священного Писания» вы можете звонить на радио и просить их оставить для меня, ведущей этого цикла, Ксении Смирновой. Спасибо, отец Сергий. До следующих встреч в эфире.
До свидания, с Богом.